скажем слава Господу за то, что мы имеем это общение, за то, что мы вновь можем собираться. И вот, приезжая сюда, удивляешься каждый раз, что в 10 часов здесь есть люди, которые приходят славить Бога. Независимо от обстоятельств, независимо от того, что происходит в семье, то, что происходит в душе, все равно приходят эти люди, все равно мы видим лица друг друга, и это не меняется уже на протяжении многих лет. Слава Господу за это. И вчера мы с подростками имели общение, у нас определенная программа, и один из уроков у нас вчера был на такую тему. Хорошо ли делать добрые поступки или добрые дела? Ну, вопрос может показаться несколько глупым, с одной стороны. Добрые дела делать хорошо. Вот мы рассуждали вчера, и вот помогать дома маме по хозяйству – это хорошо? Это хорошо, ответили все дружно. Мыть посуду, убираться – это очень хорошо. Вот. А потом дальше начали рассуждать. А вот списывать на уроках – это хорошо? То тут уже начались некоторые сомнения. Ну, конечно, это хорошо, потому что мы получаем хорошую оценку, ну, не совсем честным способом, но мы ее получаем. И для себя мы на этот момент делаем хорошее дело. А потом так рассуждали, а давать кому-то списывать, это хорошо? Ну, конечно же, это хорошо. У тебя столько друзей новых появится, они будут тебе благодарить, они будут тебе подарки потом дарить, будут здороваться с тобой по-особому, будут издалека говорить, что это вот мой друг идет, я его очень сильно ценю, он такой хороший, у него столько положительных качеств есть. И будут, ну, превозносить, и мне бы было приятно. Но каким способом мы это достигаем, не всегда полезно для нас и для окружающих. И вот хотелось бы обратиться к Священному Писанию и посмотреть, что же Библия говорит по этому поводу. И открывая вторую книгу Царств, 15 главу, там мы можем прочитать историю о царе Давиде. Во второй книге Царств о нем очень много говорится, очень много положительных качеств. Он, можно сказать так, был благочестивым мужем, ходил по путям Господним. Мы это можем прочитать в своих псалмах. И те поступки, которые он делал, во многом ставятся нам в пример, чтобы мы им подражали и поступали так, как Давид. Но вот здесь случается такая ситуация, что у Давида его сын хочет раньше времени получить ту власть, которая была у Давида. То есть, попросту говоря, стать царем над всем израильским народом. И он начинает этой цели достигать не совсем хорошим способом. Он говорит, встает, можем читать с первого стиха, «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов». То есть он начинает что-то для себя приобретать, чтобы с чего-то начать захватывать эту власть, как-то себе население располагать. И это делает не совсем хорошим способом. Мы с вами дальше читаем со второго стиха. «И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, из какого тот колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. Он говорит, что ты молодец, что ты пришел, я очень рад этому, но царь сейчас занят. В Библии не сказано, был он на самом деле занят или нет, но Авессалом так и говорит, чтобы расположить этого человека, и говорит дальше. И говорит Авессалом, о, если бы меня поставили судьёю в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда приходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его». Простым языком он говорит, что если я буду царем, я твои дела и дела твоих друзей буду судить справедливо, своевременно и так, чтобы это устраивало всех. То есть начал располагать к себе определенную часть населения израильского народа. И как мы видим впоследствии, этот конфликт перерастает в то, что большая половина израильского населения начинает поддерживать Авессалома. Давиду говорят его слуги, что твой сын сейчас создаст такое положение, что в стране начнется война. У Давида, если так порассуждать, всего два выхода из этой ситуации. Первое – это уйти и сказать, что Авессалом, хорошо, мирно, мы с тобой сейчас прощаемся, я ухожу, ты царствуешь над всем израильским народом. Второй способ – это попросту убивать Авессалома или устранять ту причину, по которой эта гражданская война сейчас начнется. Давид поступает по первому случаю и говорит, что я уйду, Господь все управит, все устроит, он уповает на него, имеет с ним общение и уходит. Авессалом, понимая, что вот уже близко-близко, мне сейчас уже вот буквально через какое-то время придется быть царем, и наступает как раз-таки тот период, когда в стране начинается война. Давид отдает приказ своему, можно сказать, министру обороны, его зовут Иоав, и говорит ему, что сейчас будет война, вы будете сражаться, неизвестно, как это все закончится, Давид это наверняка не знал, но самое главное, вы сберегите мне моего сына. Он дает этот приказ отчетливо, понятно, при всех, и говорит, что не надо его убивать. И мы с вами читаем уже в 18 главе. «И приказывал царь Иоаву, Авесе и Ефею, говоря, «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь при всем начальникам и о Авессаломе». То есть мы сможем с вами понять, что Иоав – человек, который отвечал за все войска, находящиеся в израильском государстве. Он понимал, что воевать с внешними врагами – это его работа, это его задача, чтобы защищать царя и защищать все израильское государство. Он этим жил, он этим занимался и выполнял это очень добросовестно. Но убивать тех, кто живет с тобою, убивать твоего соседа, твоего друга, который буквально несколько дней назад, еще до того, как Авессалом начал получать взаимоотношения с народом, это были его друзья. Убивать их у него не было никакого желания. И он наверняка хотел эту ситуацию решить более грамотно. Давид оказался таким человеком, который не стал решать эту проблему прямым способом, начал откладывать, отошел, сказал, что он не будет убивать Авессалома, и всем сказал это не делать. Но я четко понимал, причина находится в Авессаломе. Убрав его, я сделаю столько добрых дел, я могу избежать стольких жертв в израильском народе, мы попросту не будем убивать друг друга. Это же очень хорошее дело, и Иоав так поступает. Мы с вами дальше можем читать с 8 стиха. «Сражение распространилось по всей той земле, и лес погубил народа больше, чем столько истребил меч в тот день». Сражение проходило, оно началось, и по протяжении какого-то времени мы с вами дальше можем читать. «И встретился Авессалом с рабами Давидовым, и был он на муле, когда мул вбежал за ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал». Авессалом, начальник всего восстания, тот человек, которого все почитают, все его любят и хотят, чтобы он был царем, оказывается в таком неловком положении. И для всех это такой уникальный шанс искоренить эту проблему и решить ее. И доносят Иоаву и говорят, что вот он сейчас висит на дубе. Иоав приходит и... Мы дальше читаем с 14 стиха. «Нечего мне медлить с тобой, и взял в руки три стрелы, и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе». То есть решение этой проблемы он не доверил Богу. Он не рассуждал так, что пускай он сейчас своей смертью умрет, я ничего не буду в этой ситуации сделать, я буду верен Давиду, буду верен Богу, и как мне сказали, я проявлю послушание и сделаю так, как мне велено было. Но он так не делает, и он своими силами, своим, можно сказать, своей рукой его убивает, нарушая тем самым то повеление, которое дал Давид. И что мы с вами видим? В дальнейшем Давиду сказали, что умер Авессалом, он очень сильно опечалился и сожалел об этом, и говорил, что сын мой Авессалом, вот зачем ты так поступил, очень сожалел о том, что он потерял своего сына. И что же сделал Иоав? Он сделал доброе дело для всего израильского народа. Он сделал доброе дело для многих людей, которые жили в этом государстве. Он прекратил войну. В дальнейшем, как мы с вами можем читать, дальше израильский народ разошелся по шатрам. Все забыли про Авессалома, кто был на его стороне, кто не был на его стороне. Все дальше жить стали, как жили до этого. Ничего практически не изменилось. Но что же сделал Иоав для своей собственной души? Чем он пожертвовал? В дальнейшем мы сможем с вами читать, что когда... Следующий царь после Давида, это уже был Соломон, воцаряется, Давид ему говорит практически последние слова. Он его наставляет и говорит, если ты, Соломон, будешь поступать и ходить по путям Господним, не отклоняясь от него, то твое царствование, оно будет длительным, оно будет благословенным, Господь не оставит тебя, если ты будешь с ним. И также после всех этих слов напутствия он говорит, что есть такой муж, который поступает неправильно. И называет имя Иоава и говорит ему, что если он начнет что-то делать не так, то ты немедли и сразу решай эту проблему. И в дальнейшем Иаву убьют, когда он будет держаться за рога жертвенника. И даже не помилует его. И когда Соломон услышит об этом, он даже не будет думать и сразу скажет: идите и убейте его. То есть Иав, казалось бы, сделал такое доброе дело, и об этом все забыли, и он потерпел такое поражение, и его убили. И сейчас мы с вами обратимся к Новому уже Завету. Это записано во втором послании Петра в первой главе. Мы с вами читаем 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите веры вашей добродетель, в добродетели рассудительность». То есть, если мы с вами сейчас посмотрим на эту ситуацию, мы сможем отчетливо увидеть, Иав сделал доброе дело, но он не рассудил и не проанализировал то, к чему это приведет для него в частности. Может быть, тогда, вися на дереве, Авессалом бы и сам умер, и тогда бы он был бы жив, был бы благочестивым мужем, и Давид его больше бы любил за то, что он выслушал его, выполнил то обещание, которое он ему давал. Но он этого не сделал и своими силами начал решать, то это порой похоже, уже, конечно, не в таком глобальном масштабе, что мы, сидя на уроке, если кто учился в школе или в университете, даем списывать кому-то другому. Мы делаем хорошее дело, но мы не рассуждаем, что мы в том человеке делаем все, чтобы он не заботился о своих знаниях. Получая только оценки, получая те цифры, которые ставят в журнале, мы заботимся о том, чтобы приобрести этого друга. Но не заботимся о том, как эта жизнь дальше повернется. И вот такой случай тоже расскажу. У нас в семье с братом, ну, для того, чтобы получить расположение родителей, чтобы пойти куда-то на улицу, например, или что-то можно было сделать, необходимо выполнить то, что говорят родители. И вот такой пример. Если посуда не вымыта, ты никуда не идешь. И родители не разбирались, кто должен мыть, я или брат мой, неважно, она должна быть вымыта. И мы так рассудили и решили, что будем делать это по очереди. Вначале я, на следующий день он. И вот так бывало случается, что я свою задачу выполнил на этот день, ну, мы можем вправе делать все, что нам дозволено. А на следующий день он не хочет этого делать и может сказать, что там мне сегодня никуда не надо, тебе надо идти, ты иди и мой. Хотя очередь его. И в этой ситуации как мне поступать? Мне поступать как Иав и идти, можно сказать, за него мыть эту посуду. Или добиваться того силой, чтобы он пошел и это сделал. То тут мы должны уже рассуждать и понимать, что делая добрые дела для наших близких, для наших родных, мы что в них воспитываем. Я бы в своем брате моя за него посуду, воспитывал бы в нем лень. Что он бы никогда этого дальше не стал бы делать. Это повторилось бы раз, второй, третий, четвертый. И в дальнейшем он бы привык к этому. Но по-разному у нас складывались ситуации, приходилось и мне прощать его, приходилось и смиряться, приходилось и наоборот заставлять. И еще такой случай расскажу, что встречаясь на улице с разными людьми, бывает подходят к тебе и говорят: дай денег, дай там еще что-нибудь. То если мы не интересуемся, зачем ему эти деньги нужны, мы способствуем в том и несем ответственность за этого человека. Мы не знаем, для чего он берет эти деньги, если мы не спрашиваем. Возможно, он что-то хочет себе купить непотребное, как-то хочет их потратить для своей выгоды какой-то или для своего удовольствия. Если мы не спрашиваем, то тогда мы способствуем. И в этой добродетели мы не рассуждаем, как мы поступаем. И пусть Господь благословит каждого из нас и все, кто находится здесь, чтобы, делая добрые дела, мы знали, что делать добрые дела все равно нужно. Все равно необходимо поступать так, чтобы этот мир видел, что наши дела, они отличаются от дел этого мира. Что когда люди будут узнавать, зачем ты это делаешь, я мог сказать, что я верующий человек, и все мои дела, которые я делаю, они славят Бога. Но в этой добродетели мы могли бы быть рассудительны. Вот порой встречаются эти люди, которые просят у тебя денег на хлеб, находясь в магазине, когда для лагеря закупал продукты, подходит и говорит: дай мне, пожалуйста, денег, я хочу купить хлеб. А я как раз покупал вот в хлебном магазине. Я говорю: хорошо, дайте мне еще булку хлеба одну. Этому человеку я куплю. Он говорит: нет, мне этого не надо. И он ушел. Он понимает, что этого человека нельзя обмануть, что просто так ничего не получишь. Он рассуждает, он понимает, что он просит не на доброе, он просит на злое. Будучи похожим, как Иав, который не рассуждал в тех добрых делах, которые он делал для всего израильского народа. И желание сердца молиться о том вместе с вами, чтобы мы не сказали, что нет, мы добрые дела делать не будем, потому что к чему это приведет, мы тоже не знаем. Но чтобы мы были ревностны к добрым делам, как написано в Священном Писании, но и обращали на ту сторону, где написано, чтобы мы были в добродетели рассудительны. Аминь.